Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сегодня мы продолжаем с вами вникать в книгу Откровения. Это чудесная книга, книга будущего. Книга о будущем. Она открывает эту завесу того, что ждет мир, ждет Вселенную, ждет Церковь в будущем. Но когда мы начинаем читать, и мы видим первую главу, мы вникаем во вторую главу, в третью главу, мы видим, что Иоанн, он не спешит переходить к будущему. Он представляет нам великого Христа, который облечен в подир, который ходит посреди семи светильников, что значит семь церквей, и что он внимательно относится к каждой церкви. Таким образом, книга Откровения рассказывает нам о реальности, о реальном присутствии Иисуса Христа среди поместных церквей, несмотря на то, что Господь вознесся на небеса и сейчас находится одесную Бога Отца. Расстояние для Христа не помеха. Он продолжает внимательно вникать в дела церкви. Он продолжает внимательно смотреть, как горят светильники. Он неравнодушен к церкви. Он не занят каким-то другим делом. Он не оставил церковь просто так. Он продолжает заниматься церквями. Эти семь церквей, эти семь посланий церквям, в принципе, это совокупное послание всем церквям, которые существуют во все времена. Этот период от первого пришествия Христа до второго пришествия Христа. И когда мы читаем эти семь посланий, они соединяют в себе очень много-много увещеваний, которые полезны во все времена для всех церквей. Нам есть чему поучиться у этих церквей. И Господь обращается к ним, и Он заботится о них. Интересно, что когда мы начинаем читать эти послания, то мы замечаем, что Господь раз за разом высказывает претензии этим церквям. Посмотрите вторую главу, с первого же стиха мы видим Ефесскую церковь, и мы говорили с вами о том, что это церковь, которая потеряла любовь, потерявшая любовь. Потом во второй главе, в восьмом стихе, он переходит к Смирнской церкви, это страдающая церковь, и здесь мы вроде бы уже ободряемся, оказывается, все в порядке, есть церкви. Но дальше мы видим следующие церкви, Пергамская церковь, это мирская церковь, церковь, идущая на компромисс. 18 стих представляет Фиатирскую церковь. И здесь мы видим, как разврат вошел в эту церковь. Церковь стала развращенной. Далее 3 глава. В 3 главе мы видим Сардийскую церковь. Мертвая церковь. Церковь мертвых душ. Церковь, которая жила своей репутацией, но на самом деле не имела в себе жизни. И тогда возникает вопрос. Когда мы читаем и видим, что раз за разом, церковь за церковью, в совокупности много проблем, и мы видим претензию от Христа, и хочется спросить, а есть ли хоть одна церковь, заслуживающая похвалу? А то ведь так можно до крайности дойти, мол, старайся, не старайся, все равно Христос что-нибудь дозаметит, за что-нибудь допоругает. Если слышать только о том, что все плохо в церквях, то можно поддаться искушению считать, что быть успешным в духовном смысле – это что-то недосягаемое. Это что-то невозможное здесь на земле. Если говорить о церкви, то обычно что-то такое, что, наверное, подрывает ее репутацию. Быть послушным и посвященным, быть угодным в практическом освящении перед Богом. А возможно ли это? Если есть такие люди, если есть такие церкви, заслуживающие расположения, а не порицания, то где они? Но посмотрите дальше. Вот в списке церквей, в книге Откровения, в 3 главе идет следующая церковь, 6 церковь, церковь Филадельфии. И как оказывается, она была той церковью, на которую стоило бы равняться. При всех трудностях и нелегких обстоятельствах ее жизнь заслужила похвалы от Христа. В послании этой церкви нет ни одного порицания и много поощрений, которые вдохновляют продолжать быть верным. Давайте прочитаем это послание Филадельфийской церкви, 3 глава, 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела». Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от времени искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот гряду скоро. Держи, что имеешь, чтобы кто не похитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя города Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Сегодня я смогу только проповедовать на часть этого послания. Я думаю, чтобы понять это послание, нужно две проповеди. И мы с помощью части этого послания сегодня постараемся подметить шесть характеристик верной церкви. Как характеризуется верная церковь? Как она выглядит? Что она из себя представляет? Шесть характеристик верной церкви. И когда мы говорим о верной церкви, мы понимаем, что верная церковь состоит из верных людей. Состоит из людей, поэтому каждая характеристика будет начинаться со слова «люди». Каждый верующий той церкви был золотом наивысшей пробы. Люди этой церкви. Верная церковь – это значит верный каждый, кто входит в эту поместную церковь. Итак, первая характеристика – люди этой церкви жили посреди мира. Люди этой церкви жили посреди мира. Посмотрите, 3 глава, 7 стих, «И ангелу Филадельфийской церкви напиши». То есть церковь находилась в одном из городов Римской империи. Это значит, в общем, она испытывала те же трудности, с которыми сталкивались остальные церкви. Никто не мог укорить Филадельфийскую церковь, что она находилась в особом регионе, в особых условиях, поэтому она и была верной. Никто не может сказать Филадельфийской церкви, у тебя был зеленый свет для того, чтобы жить христианскую жизнь, жить припевающе, легко исповедовать свою веру, ничего не бояться. На самом деле это не так. Сам город Филадельфия означает «братская любовь», и он располагался 56 километров от Сардиса. Город был основан в 140 году до Рождества Христова Атолом II Пергамским. Также его звали Филадельф. Царь хотел, чтобы новый город Филадельфия стал центром распространения греческой культуры в Лидийском царстве. Это уже о многом говорит. Вы знаете, что связано с греческой культурой? Поклонение богам, лжебогам, ложная философия, ложные взгляды. Поэтому если это был пункт, можно так сказать, если это был миссионерский пункт греческой культуры в близлежащих областях, то как могла чувствовать себя церковь, которая была призвана распространять Евангелие, которая противопоставляла себя всей этой греческой философии? Вильям Рамсей, который посвятил свою жизнь археологии в Малой Азии, отметил, что Филадельфия была центром распространения греческого языка и греческих букв. И здесь видна параллель между городом и церковью. Чуть дальше Иисус говорит о том, что Он открыл дверь для этой церкви. И мы будем говорить, что это значит открыть дверь для церкви, открыть возможность церкви для благовестия. Таким образом, с одной стороны, у города было много возможностей для того, чтобы распространять греческую религию. С другой стороны, церковь, для нее Господь открыл дверь для распространения Евангелия. Город был пунктом распространения греческой культуры, тогда как церковь – плацдармом распространения Евангелия. Основную часть информации о церкви Филадельфии мы знаем только из этого послания. Спустя несколько лет после того, как Иоанн написал Откровение, христианский мученик Игнатий, он же отец церкви, проезжал в Филадельфию, следуя на свою казнь в Рим. Чуть позже Игнатий написал письмо в Филадельфию буквально перед своей смертью, чтобы ободрить и призвать церковь к единству. Также известно, что некоторые верующие из Филадельфии были убиты за веру в Христа вместе с Поликарпом из Смирны. Как я сказал, Смирна была в 50 километрах, это страдающая церковь. Можно сказать, две церкви, страдающие за Христа, верные Христу, были неподалеку друг от друга. Из истории известно, что эта церковь просуществовала века, и даже после того, как этот регион оказался под мусульманами, филадельфийская община была там до середины XIV века. Сам город Филадельфия существует и сейчас. Это небольшой районный город, он называется Алашихир, что значит «город Божий». Город Божий. Интересно звучит, особенно в свете того, что мы читаем в одном из стихов, адресованных Филадельфии, в 12 стихе, «И напишу на нем имя Бога моего». Хотя, конечно же, речь идет о церкви, речь идет о святых искупленных. Итак, этот город Алашихир, город Божий. Еще раз добавлю к этому пункту, быть верным Богу для филадельфийской общины не означало находиться в благоприятных условиях, обстоятельствах, когда никто тебя не гонит за веру. Но наоборот, быть верным для них означало жить христианскую жизнь посреди мира, который был пропитан лжерелигией, лжебогами или поклонением лжебогам. Можно сказать по-другому, если ты не верен Богу, то эту неверность ты не сможешь оправдать тем, что живешь посреди развращенного мира и неверующих родственников. Ты не можешь сказать, но мне так тяжело быть верующим человеком, потому что узнай мои обстоятельства, ты только бы знал этого соседа, ты только бы знал моего мужа, ты только бы знал, что там происходит на работе, но верным там остаться невозможно. Посмотри на эту церковь и подражай ей. Она жила среди процветающей греческой религии, и она оставалась верной. Вторая характеристика – люди этой церкви нуждались в покровителе. Люди этой церкви нуждались в покровителе. Посмотрите 7 стих, мы продолжаем читать. «Так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, и затворяет, и никто не отворит». То есть быть верной церковью не означало быть независимой от Христа, автономной от Христа, не означало быть, образно говоря, Арнольдом Шварценеггером или самодостаточным, сильным, духовным таким собранием людей, которые уже настолько укрепились в истине, что в принципе Бог им особо-то и не нужен. На самом деле нет, они были зависимы от Христа, они полагались на Христа. Они нуждались в том, чтобы Христос продолжал оберегать, заботиться о них. Они нуждались в том, чтобы Христос давал им живительное слово, чтобы Он сказал Иоанну: «Иоанн, напиши этой церкви следующее, сообщи им, что я хочу им сказать». Почему? Потому что они нуждаются во мне, они нуждаются в моем слове, и самое главное, они нуждаются в величии моего характера. Интересно, что каждый раз, когда Иисус представлял себя предыдущим церквям, Он напоминал какой-то элемент своего характера. То есть, когда мы смотрим все эти церкви, мы видим, что это параллель с первой главой. То, как сначала Иоанн увидел Христа, а потом Иоанн берет каждое описание Христа, понемножку вставляет в послание и адресует конкретной церкви. Здесь же мы видим, когда Он пишет филадельфийской церкви, Иисус представляет себя или описывает так, как Он не описывал себя в первой главе. Во-первых, Христос называет себя святым. В 7 стихе так говорит святой. Это ссылка на Ветхий Завет и указывает на Бога, который единственный в абсолютном смысле обладает святостью. Важно помнить, что мы сами по себе не святы. Единственная личность во Вселенной в абсолютном смысле слова святая – это только Бог. А другие святы постольку, поскольку Бог решил их осветить. Поскольку Он решил их отделить для себя. У пророка Исаии мы слышим троекратно из уст ангелов: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Некоторые богословы, описывая этот атрибут святости, они говорят, это не просто атрибут, это не просто атрибут, который можно встроить в список остальных качеств характера Бога. На самом деле святость – это особый, уникальный статус Бога. Святость влияет на все остальные качества Божьей личности. Если мы говорим о любви, то это святая любовь. Если мы говорим о справедливости, это святая справедливость. Если мы говорим о милости, это святая милость. И один автор сказал, что если бы только все качества Бога оставить при нем, но забрать святость, он мог бы стать очень страшным Богом. Могущество стало бы тиранией. Справедливость была бы без милости. Поэтому каждое качество Бога, оно пронизано святостью. Сказать, что Бог свят, означает, что Он бесконечно отделен от греха, Его характер абсолютно безупречен и без изъян. Некоторые изучали этимологию этого слова, и они говорят, что свят – это не просто чист от греха, а это означает быть совершенным в совокупности, без изъян, абсолютно совершенным. Арси Спраул пишет в своей книге «Святость Бога», я прочитаю цитату, «Когда в Библии Бога называют святым, то в основном это означает, что Он трансцендентно отделен, то есть Он отделен, Он далек от нас, настолько Он, продолжает, Он настолько выше нас и находится настолько за пределами наших границ, что кажется нам абсолютно чуждым. Быть святым означает быть другим, отличаться совершенно особым образом». Конец цитаты. И здесь мы видим, что эта характеристика или это важная часть всего существа Бога применена к Иисусу Христу. Титул «святой» используется в Новом Завете так же, как мессианский титул для Господа Иисуса Христа. В Марке описывается, как человек, одержимый духом, вскричал, когда он увидел Христа: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Иисус Христос назван святым Божьим. Ангел сообщает Марии, кто родится от нее. В Евангелии от Луки 1:35, и там написано: «Рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Апостол Петр очень ясно исповедал Евангелие от Иоанна, как он верит в Христа. Я читаю перевод епископа Кассиана, Иоанна 6:69. «И мы уверовали и познали, что ты, Христос, святой Божий». Святой Божий. В Деяниях апостолов Петр обличает иудеев, и он говорит: «Но вы святого праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу». Итак, святость Христа указывает на Его божественность, и поскольку Христос свят, то и церковь должна быть свята. Это очень связано. Мы не должны просто рассуждать о величии Бога, Его качествах, Его характере, говорит, какой великий Бог. На самом деле эти качества, этот характер, он должен влиять на нас. И это должно быть видно. Вот почему апостол Петр пишет: «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках». Этот стих – это апология, это защита для обличений, для исправлений, для подотчетности, для церковной дисциплины, для призывов бодрствовать. Все это должно было помочь общине сохранить святость. Вот почему есть церковная дисциплина. Вот почему брат или сестра могут подойти к вам и сказать: «Брат, пожалуйста, расскажи, как твоя жизнь? Брат, я тебя видел, ты поступаешь неправильно. Слушай, ты говоришь неправильные слова. Так святым не должно». Святой характер Божий должен отражаться в природе церкви, в нашей реальной жизни, иначе мы будем лицемерами. Святость, она будет как передаваемый атрибут, он будет виден в рядах церкви. Также Иисус представлен как истинный Господь. Посмотрите, так говорит в 7 стихе, так говорит святой, второй истинный, то есть настоящий, подлинный. И здесь важно понимать в контексте, то есть Иисус напоминает этой церкви в Филадельфии: «Я святой, я равен Богу Отцу, мой характер святой, я трансцендентный, я отделенный, я другой по природе, я тот, кто против греха, я тот, кто хочет осветить тебя, церковь, продолжать поддерживать святость твоей церкви, в церкви Филадельфии, но также я истинный, в противоположность всем ложным богам в Римской империи. Он единственный истинный посредник между Богом и человеком. То есть нет иных путей ко спасению. Невозможно спастись помимо Христа. Невозможно проскочить на небеса, минуя истинного посредника. Он есть истинный, единственный Мессия Божий. В-третьих, Иисус представлен как суверенный Господь. В 7 стихе продолжаем: «Имеющий ключ Давидов». Имя Давида связан с мессианством, а ключ указывает на власть и авторитет. Ключ указывает на власть и авторитет. Тот, у кого есть ключи, у того есть власть. Иисус, как истинный Мессия, обладает суверенной властью контролировать вход в мессианское царство, в тысячелетнее царство, которое грядет и будет в будущем. Вспоминая годы моей учебы в военном училище, и я помню, как из среды курсантов выбирали, у нас там было 200 человек, выбирали некоторых особенно способных командовать и так далее, строить отношения как с курсантами, так и с офицерами, и назначали на должность старшины, старшины роты. Быть старшиной – это значит ходить и трясти ключами. У этого парня молодого были красивые погоны, все желтые, все завидовали, но у него также была целая связка ключей. Быть старшиной – это значит иметь ключи от всех бытовок, от всех помещений, и он мог войти в любую дверь, в любое время. И кто дружил с старшиной, тот мог войти в любую дверь. Я помню, полтора года мой друг Мишка Шемет был старшиной нашей роты. И передо мной были открыты все двери. Я мог чувствовать себя очень комфортно, находясь в военном училище, когда другие просто должны были ограничиться железной койкой в общей казарме. Таким образом, мы видим, что здесь идет речь о ключах Давидовых. И здесь этот ключ, он демонстрирует власть, суверенную власть, которой обладает Господь. Он открывает царство тысячелетия. Как мы увидим позже, в Филадельфии были иудеи, которые отвергали Христа как Мессию, но при этом претендовали на мессианское царство. Претендовать на царство, отвергая царя, глупо. Ведь как ключи от смерти ада, так ключи от царства у Христа. Как можно претендовать войти в небеса или в тысячелетнее царство и при этом отвергнуть Христа? Ребята, связка ключей у Христа. Если вы пойдете мимо, вам не увидеть небес, спасение и царство. В-четвертых, Иисус – могущественный Господь. Посмотрите, здесь написано, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Это говорит о безмерном могуществе Христа. Нет никого, кто мог бы сделать обратное тому, что делает Христос. Никто не сможет закрыть дверь царства или благословения, если он открыл эту дверь. И наоборот, если Христос закроет дверь благословения царства, никто не может ее открыть. В свете этого утверждения мы можем яснее понимать 8 стих, где Иисус говорит о том, что никто, кроме Него, не может закрыть или открыть дверь служения церкви. Дверь служения церкви. Христос обладает властью над Его церковью и над всеми возможностями. Над всеми возможностями, которые есть у поместных церквях. Это очень важная деталь. Таким образом, Филадельфийская церковь, она верила в святого, истинного, суверенного, могущественного покровителя. И у нее такой покровитель был, и филадельфийская община должна была еще раз услышать, с кем она имеет дело. Они уверовали не в ложного, слабого, зависящего от других Бога. Они уверовали в прямую противоположность святого, истинного, суверенного, могущественного, который отворяет и никто не может затворить. Какого Бога отражает ваша жизнь? Вера в маленького карликового Бога порождает маленькую карликовую жизнь. Это очень важно. Когда мы верим так, как здесь написано, что Он имеет суверенной властью, могуществом, Он свят, Он все контролирует, Он дает все возможности, это должно отразиться в нашей жизни. Если мы верим в того, который ограничен политикой людей, ограничен финансами, ограничен чем угодно, то значит мы верим в маленького, карликового Бога, и Он будет порождать маленькую, жалкую, карликовую жизнь. Вера в слабого, аморального Бога порождает суетливую, аморальную жизнь. Но наш Бог святой, поэтому жизнь святая. Вот нонсенс, который мы можем увидеть, если люди называют себя верующими, но живут в грехе и говорят, мы верим в Христа. Это невозможно. Христос святой, твоя жизнь должна быть святой. Или люди, которые суетятся, которые принижают свои способности, не используют свои дары, постоянно жалуются, говорят, у нас нет возможностей никаких, мы не можем служить. Это отражение слабого Бога. Можно так сказать, наша жизнь – это зеркало, в которое люди видят нашего Бога. Наша жизнь – это зеркало. И порой то, что мы говорим, отличается от того, что мы отражаем. Итак, наш великий Господь, обращаясь к этой филадельфийской общине, ни в чем не обличает эту церковь, но Он, наоборот, ободряет ее. И здесь в 8 стихе мы видим, начинаются эти ободрения. Смотрите, там написано «Знаю твои дела», и через одну фразу «Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Здесь мы видим уже с вами третью черту верной церкви. Люди этой церкви были малым стадом. Ты немного имеешь силы. Здесь не идет речь о слабости членов церкви. Господь бы не стал ожидать от слабых духовно великих вещей. Чуть дальше мы увидим, что у Господа есть большие ожидания от этой церкви, поскольку она была сильной, хотя и малочисленной церкви. То есть, когда здесь Он говорит, ты немного имеешь силы, Он обращает внимание на количественный состав филадельфийской общины. Он говорит, вас мало, я знаю об этом. При своей малочисленности ей хватало сил влиять на целый город. Люди в этой церкви по-настоящему были искупленными, их жизнь была измененной, и они провозглашали спасающую истину о Христе. малочисленность церкви не мешала ее верности. Поэтому, если вы приехали из маленьких церквей, перестаньте говорить, что вы слабые, у вас нет никаких возможностей, вы не можете освящаться, возрастать в Боге. Посмотрите на эту общину. Единственная из семи церквей, которая заслуживает такой похвалы, была маленькой общиной. Маленькой общиной. Очень важно осознавать это. Бог хочет видеть верность, но мы порой хотим видеть количество. По большому счету, Бога даже не интересует количество. Количество – это второй вопрос. Важен вопрос качества. Если есть спасенные люди, то Евангелие будет распространяться, и церковь будет расти здравым курсом, направляться. Бог хочет видеть верность, и это важно. Верное меньшинство в глазах Бога лучше ложного большинства. Интересно, что когда Бог делает великое через малое, Он прославляется. Когда Бог продвигает великое Евангелие через малую общину, это приносит Ему огромную славу. Он говорит, ты немного имеешь силы, но ты верная церковь, и это доставляет мне много славы. Другими словами, вас мало, и я знаю это. Не погружайся в пустые мечты, типа, вот если бы в нашей церкви было не 20 человек, а 120, тогда бы мы перевернули город. Вот тогда бы мы сделали хороший сайт. Вот тогда бы мы говорили Евангелие на улице. Вот если бы в нашей церкви было больше тех, кто способен красиво петь, вот тогда бы у нас был успех. А сейчас мы такие жалкие, нас так мало. Вот если бы в нашей церкви было больше мужчин, здравых лидеров, посвященных, любящих, заботящихся. Вот если бы у нас было больше здравых женщин, вот тогда бы мы развернулись. Такие мечты больше обезоруживают, чем вдохновляют вести духовную битву. Важно не количество, а качество. Наша ответственность заботится о глубине, а Господь будет заботиться о широте, как сказал Джон МакАртур. Нам нужно думать о том, как мы предстоим пред Богом и верны ли мы Ему. Зная твои дела, ты немного имеешь силы. Не забывай, вся власть в моих руках, можно сказать так. Иисус говорит, вся власть в моих руках, ключи ада и смерти, и ключи царства в моих руках, и спасение, и количество в моих руках, и состав церкви тоже от меня. Не твое дело устраивать перепись, как это делал Давид. Твое дело находиться в покое, в суверенитете, в праве Бога определять состояние дел церкви. Четвертая черта верной церкви. Люди в этой церкви отличались своим послушанием. Они отличались своим послушанием. Так и написано в 8 стихе, «И сохранил слово мое». Подобно Иову, они могли сказать, «От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Если я стоял перед выбором поступить так, как мне хочется, и если я понимал, что Бог хочет обратного, я решал поступать так, как желает Бог. Я был послушен. Сохранить слово – это значит услышать слово и применить в своей жизни. Это хороший пример для каждого из нас. Если вы думаете, что Писание нереально исполнить, что Писание просто теория, посмотрите на церковь Филадельфии, они сохранили Слово Его. Они были такими же, как и все мы. Они были с такими же человеческими переживаниями и с не меньшими проблемами, но при этом они были преданы исполнению Слова Христа. Сохранить значит исполнять в жизни. Пятая черта. Люди в этой церкви были готовы платить цену следования за Христом. Люди в этой церкви были готовы платить цену следования за Христом. Так и написано в 8 стихе, это ясно видно, что они готовы платить. Не отреклись имени моего. Не отреклись имени моего. Имя связано с характером Бога, со всей волей Божией. Не отречься имени, это не отречься всего, что связано с Богом и Его церковью. И это несмотря на давление со стороны мира, они остались верными, чего бы им это ни стоило. Подобно тем, о которых написано в 14 главе книги Откровения. Там написано «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Остаться верным или платить цену требует терпения. Дитрих Бонхёфер, пастор, пострадавший за веру, однажды сказал, «Крест – это не ужасный конец той жизни, которая без него была бы богобоязненной и счастливой. Крест ждет нас в самом начале истинного обращения ко Христу. призывая человека, Христос просит его прийти и умереть. Одна из самых любимых моих цитат. Быть верующим – это не означает уверовать, покаяться, и потом спустя время, может быть, если вы захотите, быть готовым умереть за Христа. На самом деле не так. Иисус очень ясно в Евангелии от Матфея, 10 главе, 38 стихе говорит, «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Иными словами, не обманывайтесь, друзья. Если в самом начале своего обращения вы не готовы, к чему не готовы? Платить цену следования. Что значит взять крест? Взять крест, объясняет Джон Пайпер, значит пойти с ним на Голгофу, решиться на страдания и смерть вместе с ним. Крест – это не просто тяжелая ноша, но прежде всего орудие наказания, орудие боли. Повеление нести крест свой в современных терминах может звучать так примерно. Возьми этот меч и неси туда, где тебя обезглавят. Или возьми веревку и отнеси ее на виселицу. Таким образом, независимо от того, что будет в вашей жизни в будущем, будет ли у вас честь страдать за Христа, отдать свою жизнь, вы в настоящем, в момент обращения должны для себя решить, готовы ли вы, если будет такая возможность, остаться верным до смерти. Это признак настоящих людей. Это признак верных людей. Представьте, в вашей жизни наступил такой момент, когда вы оказались перед выбором. Либо он, либо все остальное, хотя и временное, но такое близкое и родное вам. Остаться верным, но при этом друзья и знакомые отвернутся от тебя, ты будешь опозорен. Или пойти на компромисс, сохранив все то, что так тебе ценно, но рано или поздно заберется. Быть верным – это серьезно. И невозможно оказаться верным среди страданий, если вы до этого не решили быть таковым. Если вы до этого уже не решили во взаимоотношениях со Христом быть верным, если нужно отдать жизнь за Него. На самом деле, это не призывы, я не просто вам рассказываю сказки какие-то. Это составляющая ядра веры. Это в сердце должно жить постоянно. И последняя, шестая характеристика верной церкви. Люди в этой церкви были стойки до конца. Это очень похоже с несением креста, но здесь очень важный акцент. До конца быть верным. 10 стих, там написано, «И как ты сохранил слово терпения моего?» Сохранил. То есть эта церковь была стойка до конца, несмотря на все трудности и испытания, выпавшие на ее долю. Стойкость до конца – признак настоящих верующих. Матфея 10:22 написано, «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». И дальше он говорит, «Претерпевший же до конца спасется». Смотрите, спасение связано не с делами, но спасение связано с вашей стойкостью до конца. Фактически, если вы до конца готовы быть верными, этим вы подтверждаете, что в вас живет настоящая вера. Мы не спасаемся своей верностью до конца, но наша вера подтверждает, что у нас есть спасительная вера. Или наша стойкость до конца подтверждает, что у нас есть спасительная вера. Многие люди, братья и сестры, это очень важно, многие люди начинают хорошо. Их старт всегда впечатляет, но то, как они заканчивают жизнь, возникает много вопросов, и порой кажется, был ли этот человек верующим. Признак настоящего – это постоянство, это верность до конца. Признак веры, признак спасения – это не хороший старт, а хороший финиш. Вы можете очень много рассказывать о том, как вы впечатляюще обратились к Богу, сколько слез вы выплакали, и как было блаженно вам с Ним. Но если за этим стартом не последует хороший финиш, все это блеф. Все это сказки. Хороший старт – это хорошо, но важнее хороший финиш. Сегодня меня потянуло на тему о курсантских годах, и я вспоминаю эти кроссы в военном училище. Все выстраивались на прямой линии, впереди было 5 километров, а иногда даже 10. Я думал, выживу я или нет. А офицеры, которые не могли видеть за своим животом своих ног, улыбались и смотрели, и говорили, мы в твои годы то же самое делали. И вот мы выстраиваемся на эту полосу, на эту линию, и уже ноги трясутся, ты уже умираешь до начала старта. И когда уже звучит старт, то некоторые ребята, они начинают стартовать очень быстро. У нас был всегда один такой долговязый курсант, который стартовал, он всех обгонял на первом кругу. Далеко. Но потом начинался второй круг, третий, на четвертом он был самым последним, а до пятого он не добегал до конца. Вопрос, зачем так стартовать, если ты не закончишь? Были другие, которые медленно, но верно, но постоянно держали темп. И потихоньку откалывались другие. Они шли, шли, шли эту дистанцию. Важен финиш. В нашей церкви Возрождения есть уже история тех, кто начинал хорошо. Когда мы еще собирались там, на Губаново, помните, в этом зале приходила женщина, даже семья, она, муж, двое детей, и она раскладывала там впереди цветы, помните? Через некоторое время мы пригласили ее на совет, чтобы узнать ее упование, во что она верит. Оказалось, там вообще даже ничего близко с верой не было связано. Она ушла. И нет ее среди нас. Нету этой семьи. Вспоминаю молодого человека, который признался, что не был никогда верующим, хотя даже претендовал на то, чтобы учить людей проповедовать на группе. Был еще один очень талантливый, который, как оказалось, принимал крещение и умело обманул всех нас, находясь под наркотическим воздействием. А помните две сестры, которые пели в группе прославления? Где они сейчас? В мире. Как только у них появилась возможность уйти в мир, они там. В нашей церкви есть история, кто стартанул хорошо, но не закончил. Он ушел в мир. Я надеюсь, может быть, Бог вернет их в церковь, может, Он продолжит по Своей милости действия в их сердцах. Но все-таки это серьезное предупреждение для каждого из нас. Быть верным до конца. Остаться верным до конца – вот что ценно, вот что служит доказательством подлинности нашего обращения. И поскольку церковь была верной Христу, Он дает ей удивительное обетование. И об этом мы узнаем в следующей проповеди. Я только их перечислю, то, что будет в следующий раз. Итак, верная церковь слышит от Христа удивительное обетование. Послушайте, что обещает Христос им. Первое. Он говорит этой церкви о возможности продолжить служение. О возможности служения. 8 стих. «Вот я отворил пред тобой двери, никто не может затворить ее». Никто. Ни главы этого города, никто не сможет помешать делать вам то, к чему вы призваны. Второе обетование. Об обращении лютых врагов. 9 стих. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Лютые враги придут и поклонятся, и обратятся. Обращение лютых врагов. Еще одно обетование, очень мощное обетование, которое касается нас также, об избавлении от великой скорби. В 10 стихе, посмотрите. «И так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. В будущем будет великая скорбь, которую не видел никогда мир. Так вот эта скорбь придет, люди будут мучимы, будет суд Божий, будут казни. Но я обещаю тебя, верная невеста моя, сохранить от годины искушения». Еще одно обетование о близком приходе, 11 стих. «Вот гряду скоро, очень близко, вот очень близко я». И последнее о вечной сохранности. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». И важная деталь. «И он уже не выйдет вон». Никогда, никогда никто не изгонит тебя из города Иерусалима. С небес, с того места, где буду я, на небесах с тобой. Этим всем Господь одарит каждого верного Ему человека. Независимо, в какой вы церкви находитесь, если в этой церкви не так все успешно, как в Филадельфийской церкви, хочу сказать вам, начните с себя, обратите внимание на себя, проверьте свое упование, свое качество, свою подлинность и стойте в вере. И это будет влиять на остальных. Сейчас давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю и славлю Тебя за эту возможность слышать истину через уста Иоанна о том, что Ты совершаешь среди Твоих церквей. Ты неравнодушен к церквям, несмотря на то, что Ты не находишься реально здесь на земле, в физическом теле. Ты продолжаешь заботиться о каждой поместной церкви. И когда мы читаем эти послания, мы видим этот взгляд, он также направлен на нашу церковь. Господь, мы хотим быть верной Церкви, несмотря на то, что мы живем среди этого развращенного мира. Мы хотим быть верными Тебе. И пусть эта верность проявится в нашей зависимости от Тебя. Пусть эта вера проявится в нашей верности Тебе через то, что мы готовы, каждый для себя лично решили, действительно, если нужно страдать, страдать за Твою истину и за Твое имя. Наша верность Тебе пусть проявится в том, что мы готовы идти до конца и сохранить веру, несмотря на то, с чем мы столкнемся. Прошу, Господь, заботься об этом. Мы понимаем, что если Ты не будешь действовать, сами мы не способны оказаться верными. Слава Тебе и поклонение. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.